Пятый эпизод. Что происходит в коме? В стенах храма всегда было спокойно и тихо. Здесь ищущий всегда находил ответ на любой вопрос, а страждущий, наконец, обретал умиротворение и принятие. Сегодня хранитель знаний в очередной раз собрал здесь своих учеников. Пытливые умы, вставшие на путь духовного развития, не отпускали учителя. Только он мог открыть им столько необычных таинств, столько знаний о жизни во всех ее формах. Сегодняшняя беседа продолжала уже начатую недавно тему. Накопилось немало вопросов, и ученикам не терпелось задать их учителю. «Дорогой учитель, я хотела спросить про кому?» Миловидная, скромная девушка Влада с зелеными глазами подняла руку и взглянула на хранителя. «Когда человек находится в коме, происходит ли в этот момент полезный опыт? И еще интересно, стоит ли поддерживать жизнь под аппаратом, если человек долго не выходит из комы?» Мудрец секунду помедлил, а затем ответил девушке. «Конечно, многое зависит от глубины комы. Бывает так, что человека годами держат подключенными к аппарату, несмотря на то, что по факту это уже живой труп, и большая часть мозга по медицинским показателям уже не восстановится. Родные и близкие пациента долгие годы бывают не согласны от отключения, бестолку надеются и не могут никак решиться отпустить человека. В таких случаях, конечно, это напрасно. Но если кома кратковременная, то, конечно, в поддерживающих аппаратах есть смысл. Состояние комы полезно. Сознание попадает в тонкий план и выносит оттуда ценный опыт. Очнувшись, многое станет понятно, что в жизни делаешь не так и к чему нужно стремиться. А если неправильно интерпретировать эти ощущения, такое может быть, уточнила Влада. Да, у меня есть хороший пример на этот счет. Одна моя близкая ученица еще до получения знаний была в состоянии комы и попала в тонкий план. Очнувшись, она не осознала того, что произошло с ней, но почувствовала потребность в обучении. Ей постоянно хотелось получать знания. Так как она ничего не знала о духовном просветлении, ей казалось, что нужно поступить в институт, и она решила эту тягу к познанию воплотить через получение образования в профессии. Начала учиться и поняла, что тяга к знанию не удовлетворяется, все не то. Лекции были скучными, внутри был дискомфорт от того, что впустую тратит время. Но потом Бог устроил все так, что она узнала о нашей школе и пришла на семинар. Потом она, конечно, бросила свой институт и стала нормально обучаться высшему знанию. Пришло осознание того, что она встала на тот путь, который ей был указан в тонком плане. «Люблю истории со счастливым финалом», — улыбнулась ученица. «Я читала в вашем самадхи «Происхождение жизни», что когда человек находится в коме, его эфирное и физическое тела остаются здесь, движутся по каналам, а начиная с виталического и выше, тела отлетают, то есть человек как будто превращается в растение в форме этих двух тел, физического и эфирного, и больше ничего в нем нет, остальные тела где-то летают. Расскажите об этом еще, учитель». «Да, Влада», — улыбнулся гуру, — «душа таких людей находится в тонком плане. Иногда человек запоминает то, что он видел там и что он там понял. Тогда приходит откровение, что наша жизнь не единственная в цикле, что, оказывается, там, в тонком плане, столько форм жизни существует. У человека возникает прозрение. Но до тонкого плана в таких состояниях добираются не все. В таком случае это выглядит так, как будто душа, покинув физическое тело, может просто смотреть на себя со стороны, наблюдать, какие манипуляции с телом проводят врачи, кто приходит навещать и так далее. Но здесь тоже приходит важное знание. Оказывается, что «я» — это не физическое тело, а нечто большее. На этих словах беседу подхватила Амина, высокая темнобровая красавица с густыми черными волосами. Она уточнила: «Учитель, получается, что эфирное тело как бы поддерживает жизнь и физиологические процессы в физическом теле, но ведь сам аппарат движения заключен в виталическом теле, то есть энергия в эфирном теле тратится, а движение не происходит, работает только инстинктивный центр. Энергия эфирного тела может истощаться? Ведь если нет, то зачем нужны аппараты и трубки? Если нет, то эфирное тело само может справляться с функцией поддержания жизни. Учитель, помогите разобраться во всем». Здесь Амина развела руками и выдохнула. Было видно, что она действительно немного запуталась. Учитель с добротой взглянул на Амину, сидящую рядом с ним, и мягко объяснил: «Дело в том, что могут быть нарушены какие-то функции внутренних органов. Эфирное тело, конечно, может поддерживать жизнеспособность, но восстановить работу поврежденных внутренних органов без соответствующего медицинского вмешательства чрезвычайно сложно. Да и врачи не дадут возможности попробовать восстановить их без своего участия. Слишком велики риски для них и для пациента. Например, остановилось сердце. Нет пульса, нет дыхания. В этом случае душа покидает тело, так как не может больше в нем находиться. Ей тоже нужны соответствующие условия. В этот момент пациента реанимируют, делают искусственный массаж сердца, пускают разряд дефибриллятора или что-то еще. Через какое-то время сердце вновь начинает биться, и душа может вернуться, жить дальше, но уже с трубками, подведенными к сердечной мышце, чтобы поддерживать ее работу». «Ах, вот в чем дело», — задумчиво проговорила Амина. «Об этом я не подумала. Спасибо, учитель. Теперь с этим все ясно». Следующей руку подняла Элен, голубоглазая шатенка с короткой, аккуратно уложенной стрижкой. Ее руки были тонкие, а кожа холодного оттенка. Она выглядела грациозно и аристократично. «Скажите, великий учитель», — начала она, — «а обмороки можно считать за состояние комы? Перед тем, как я пришла в школу, у меня часто случались обмороки, и при этом мне были видения. В них я видела тонкие тела и учителя, но мне никто не верил. Хотелось бы узнать, что такое обморок на самом деле». «Да, с обмороком то же самое. Душа в этот момент также отделяется и отходит в тонкий план. Если это случилось, то могут быть разные видения. Вариантов здесь также несколько. Или мы можем только видеть свое тело, которое лежит, или можем отходить в тонкий план, там встретить ангелов или учителей, или нам могут явиться умершие родственники и так далее. Все это дает нам знание о существовании тонкого плана. Там целая жизнь, более насыщенная, яркая, с более очевидными смыслами. Оттуда могут перейти знания, и мы можем их запомнить, вернувшись из обморочного состояния». «Хорошо, спасибо, учитель», — поблагодарила Элен и задала следующий вопрос: «А правильно ли я понимаю, что такой опыт помогает душе помудреть, и человек, вышедший из комы или обморока, будет уже духовно развиваться или хотя бы станет ближе к пути духовного развития?» «Естественно, если человек, вернувшись, многое помнит, то он уже не сможет жить так, как раньше. Слишком колоссальным потрясением для него является осознание тонкого плана и всего, что человек узнал там. Но, как мы ранее сказали, видение может быть коротким, нечетким, и человек может не сразу понять, что он увидел. Может подумать, что это был сон, и он ничего не значит. Не всегда отчетливое воспоминание сохраняется. Но если бы он действительно там долго находился, то тогда, как раньше, он уже жить бы не смог. Элен, слегка склонив голову, взглянула на хранителя, благодаря за ответ, а он также безмолвно принял ее благодарность. Следующий вопрос решил задать Артур, русоволосый парень низкого роста с тонкими усиками и взъерошенными волосами. «Учитель, а ведь мы тоже можем видеть тонкий план. Для этого нам не нужна кома. Достаточно использовать холотропное дыхание. Когда в трансе доводишь себя до какого-то предела, то чувствуется кратковременный вылет сознания за границы тела. Это полезный опыт. Нужно ли делать на этом акцент и тренироваться вылетать подольше? Или на данном этапе это не сильно важно?» «Это хорошие практики, но лучше всего, когда мы используем возвышенные эмоции. В этом случае душа сама сразу отправляется в высший мир с этой эмоцией. Душа в божественном мире находится, и вот там может возникнуть новое видение. Человек вроде в физическом теле, а вроде уже с ангелами общается». Эти возвышенные переживания, которые возникают, позволяют нам по-другому все воспринимать. И это ближе всего к такому выходу, потому что через транс выход может случиться, но велика вероятность, что душа далеко не уйдет и будет просто летать по комнате, а возвышенная эмоция сразу переносит в божественный план. И вот там уже человек обретает нужное знание. «Ну, вот как раз такое у меня и было», — сказал Артур и поделился опытом. «Я вылетел однажды, но не в божественный план, а в какой-то технический слой тонкого плана. Сложность была в том, что у меня все как будто отсеялось, кроме какой-то одной искры, которая была моим сознанием, и я не мог вспомнить, в какой из этих миров мне возвращаться? И это было так страшно, просто невыносимо. Я до сих пор помню это состояние. Я не смог насладиться этим моментом. Я все запомнил, но возвращаться туда мне бы не хотелось, потому что я не помнил, где мой текущий мир. Все они очень похожи и чуть-чуть как-то отличаются. То есть получается, что выход из тела не гарантирует возвышенных эмоций. Поэтому мне интересно, все ли такие опыты полезны, даже если неудачные? Может быть, нужно было что-то почерпнуть оттуда?» Учитель взял в руки чашку ароматного чая, которую принес по его просьбе помощник. Он сделал глоток горячего напитка и выждал секунду, наслаждаясь вкусом листового отвара. Открыв глаза, хранитель знаний ответил Артуру: «Это значит, что у тебя еще сохраняется страх смерти. Это нормально. В эти минуты человек начинает пугаться того, что он исчез и не может обрести свою прежнюю форму. Это можно сравнить со сновидением. Наше сознание совершает путешествие, проживает какие-то истории, порой самые невероятные. Но при этом всегда наше физическое тело остается в нормальной реальности, на том же месте, в тех же условиях. Поэтому бояться не надо. В любом мире, куда бы мы ни попали, нас встретят и сопроводят в нужный мир ангелы или другие души, которые там находятся. Страх смерти — это страх неизвестности. Виталическое тело активизируется, и человек пугается, хочет поскорее вернуться в тот мир, который ему известен и понятен, к которому он привык. Даже если в этом мире человек инвалид или его жизнь очень сложная, полна страданий, Все равно человек боится тонкого плана и хочет поскорее вернуться в прежний мир, вместо того, чтобы находиться в лучшем мире вместе с ангелами. В этот момент мудрец обратился ко всем участникам беседы, обводя учеников взглядом по кругу. Может быть, кто-то еще захочет поделиться своим опытом в подобных погружениях? С удовольствием послушаем и обсудим. Двое человек подняли руки. Первой высказалась Полли, светловолосая девушка лет 35, с ямочками на щеках и пухлыми губами. «Да, учитель, я бы хотела поделиться опытом», — с горящими от воспоминаний глазами ответила она. «У меня случился выход, когда я впервые была под наркозом. Тогда я перепутала реальность и тонкий план. В тот момент я не была готова и не знала, как это будет происходить, поэтому для меня это было сложно и пугающе. Выход из-под наркоза был вперемешку с реальностью, со слезами, переживаниями. Я бредила, и эмоции были спутанные. Я только потом поняла, что со мной произошло. И уже потом, когда мне предстояло второй раз оказаться под наркозом, я себя подготовила. Настрой уже был другой. Думала: «О, супер, сейчас попутешествую». То есть я потом поняла, насколько это необычное, интересное состояние, когда ты где-то там путешествуешь. По сути, люди, которые под наркозом, они тоже влетают, но недалеко, наверное, в районе операционной палаты. Да, хранитель? Да, Полли, человек может под наркозом выйти, но невысоко. В этот момент он может быть в эфирном мире и в виталическом. Если не очень высоко выйти, то не получается такого опыта. Поэтому, когда мы с возвышенными эмоциями попадаем в тонкий план, мы сразу выходим в божественный план. А если не в возвышенных эмоциях, то неизвестно, куда мы попадем. Вторым поднявшим руку был Ренат, парень 28 лет с редкой светлой бородкой. «Скажите, хранитель, бывает так, что сильно улетаешь в духовных практиках и не хочешь возвращаться обратно в свое тело. Ты понимаешь, что далеко можешь не улететь, но сознание может долго не возвращаться после духовной практики. После переживания возвышенных эмоций долго нет присутствия в настоящем. Как с этим справиться?» «Это правильный вопрос», — с теплом посмотрел он на ученика. «Надо сделать своего рода якорь. Например, скрестить пальцы определенным образом или сказать какую-то мантру. Что-то, что будет служить небольшим ритуалом возвращения. Если такой якорь у нас есть, тогда мы можем быстро вернуться в то состояние, которое хотим. Поэтому на все состояния в практиках нужно готовить такие якоря для себя. На каждый случай есть мантры, есть мудра какая-то. Пальцы сложили, мантру произнесли и вернулись куда нужно». В этот момент учитель взял небольшую паузу, чтобы ученики поразмыслили над его словами и над своими практиками. Он взял в руки стоящую перед ним поющую чашу и начал звуковую медитацию. Взгляды учеников были прикованы к стику. Он скользил по краю чаши под чутким руководством хранителя, дополняя тихую медитативную мелодию, которая фоном звучала в аудитории. По завершении медитации ученики расслабились и улыбались, собираясь продолжить беседу. Мудрец отложил чашу и приготовился выслушать следующий вопрос. Разговор теперь зашел в другое русло. Руку поднял Майкл, стриженный на лысо молодой парень со шрамом на щеке. «Хранитель», — начал он, — «есть такая истина, что надо не стать кем-то, а растворить себя в этом мире. Как это понять? И как научиться держать это в голове в сложной ситуации?» Мудрец довольно потер руки и нараспев произнес: «О, ну вот мы и добрались до темы эгоизма. Он с хитрецой улыбнулся, взглянув на своих верных слушателей, и начал отвечать на вопрос. Человек так устроен, что хочет все время кем-то стать. Точнее, это его эго хочет. Эго хочет быть успешным, крутым, знаменитым и так далее. Эго хочет быть. Если возникают какие-то желания эго, значит, человек как бы сжимается, отделяет себя от Бога, от окружающего мира. А если человек себя отделяет, ему сразу становится плохо. Поэтому надо стремиться открыться и раствориться в Боге, вместо того, чтобы эго стремилось завоевывать себе какие-то титулы. Если случается непростая ситуация, то страдает прежде всего наш эгоизм. По эгоизму наносятся удары, и это нужно воспринимать позитивно. Нужно воспринимать так, что эти удары уничтожают наше эго. И это хорошо. Эго уничтожается. Значит, теперь я могу открываться Богу, перестать страдать, перестать думать о себе постоянно, начать помогать другим и стать счастливым. Майкл продолжал выяснять и задал следующий вопрос. «Учитель, а такие вещи, как пороки, страсть, лень, как они связаны с эгоизмом?» Человек все время думает о себе, думает о своих эмоциях, негативе, о своих желаниях, сосредотачивается на том, чего он хочет, и движется в сторону этих желаний. А если что-то не получается осуществить, начинает расстраиваться и тоже думает об этом, чего-то страстно желает и не получает, начинает копаться в себе, спрашивать себя, почему он не получил того, чего хотел. Или, например, лениться. Беспокоиться, если его заставляют что-то делать. От этого он начинает хитрить и увиливать от работы. У него постоянно мысли о себе, концентрация на себе, отождествление с самим собой. Но надо делать все наоборот. Когда человек перестает думать о себе и начинает думать о людях, многие пороки уходят. Становится легко, и появляется много возможностей творить добрые, полезные дела. Здесь учитель немного помедлил, а потом продолжил стихами. «Все ждем дешевого признания, неведомо за что. Когда постигнем тайну знания, поймем, что все ничто. Поймем, тщеславие туфта, мы не найдем в нем ни черта. Похоже, версия не та, не стоит ржавого болта. Поймем, тщеславие туфта». Учитель замолчал, а потом спросил у Майкла, что именно натолкнуло его на размышления об этом. «Хранитель, я спросил вас об этом потому, что есть такие ученики, которые много лет находились на духовном пути, но вдруг оказываются на такой стадии деградации, когда уныние, апатия и ленность берут вверх, и им очень сложно из этого состояния выйти, и я сегодня не смог найти нужных слов или методов, чтобы вытащить человека из такого состояния». Майкл огорченно опустил голову. Было видно, как его беспокоит этот вопрос. «Вроде бы инструкция у нас есть для таких случаев, и в них все понятно, и в теории это кажется вполне возможным. Но на практике это оказалось очень сложно. Я сказал этому человеку перестать концентрироваться на себе, переводить внимание на других людей, хотя бы в мелких бытовых делах. Правильно ли я поступил? И что еще мне нужно сделать, чтобы вытащить человека из такой ямы? Возможно ли это сделать, учитель?» Конечно. Хранитель вселил надежду в мысли ученика и ободрил его. Надо, чтобы человек понял одну простую вещь. «Я страдаю, потому что думаю о себе. Нужно начать делать что-то для других и забыть о себе на время. Тогда ему станет хорошо. Твоя задача — только постараться помочь ему осознать эту истину. Спасибо, учитель, я понял. Майкл с уважением взглянул на хранителя. Проблема, о которой он думал целый день, почему-то теперь казалась ничтожной и абсолютно решаемой. Поддержка учителя, которую он ощущал теперь в своем сердце, согревала его, и казалось, что тот самый товарищ, которому нужна была помощь, тоже почувствовал ее. По крайней мере, ученик в это поверил. Заключительный на сегодня вопрос задала Лиля. «Учитель, я хотела еще спросить про эгоизм. Сегодня мы слушали главу одной книги, и там один из героев подвергался пыткам. Его душили, надевали пакет на голову, и ему невозможно было дышать. Я не могла дышать, пока слушала это. У меня хорошее воображение, и вся эта картина и ощущения главного героя мне очень живо представились. Меня сковал страх и волнение. Я как будто сама была на грани жизни и смерти вместе с этим героем. Вот как здесь не думать о своей жизни, особенно оказавшись в угрожающих ситуациях, как не думать о себе, забыть об эгоизме? Как это использовать для развития? Что именно сделать? Нужно быть готовым к этому, быть осознанным в этот момент. Если человек готов, знает, что сейчас что-то случится, например, по лицу дадут или пакет наденут на голову, значит, он поймет, что это не безысходность, а возможность. Он подумает, готовность есть. Сейчас в этой ситуации я буду практиковать. Иначе мои мучения и страдания будут напрасными. Надо практиковать, тогда эта ситуация поможет мне очень сильно продвинуться вперед. И вот ему на голову надевают пакет, и начинается удушение. Если использовать этот момент, можно много осознать. Мудрец бы сказал, смотри, как просто лишить тебя всего. Достаточно просто ограничить тебя в потреблении воздуха, и вот ты уже ничего не можешь сделать. Продолжаешь быть эгоистом и считаешь, что ты отдельно от этого мира. Но это иллюзия. Без воздуха ты уже не можешь существовать, равно как и без пищи и без воды. Поэтому человек не должен быть эгоистом, а должен понять, что необходимо слиться с этим миром, открыться, раствориться в нем. Вот к чему надо стремиться. Все притихли и пытались обдумать мысль учителя. Осознать такие вещи было непросто, и здесь было еще над чем поразмыслить. На этом сегодняшняя беседа подходила к концу. Учитель сложил руки на коленях и с улыбкой обратился к ученикам. «Сегодня мы обсудили довольно необычные темы. Я рад, что у вас нашлось столько важных вопросов. Пришло время закончить нашу беседу». Мудрец встал и, улыбаясь, развел руки в стороны, отпуская всех, благодаря своих собеседников за тягу к познаниям. «Мое благословение да пребудет с вами». Благодарные ученики с восхищением взирали на хранителя. Множество открытий сегодня случилось для каждого, и много знаний еще предстоит усвоить. В мыслях каждого еще звенел волшебный гул поющей чаши. Он каким-то образом поддерживал огонь, разожженный учителем в сердце его учеников. Каждый звук, сотворенный руками хранителя, отзывался в душах его слушателей, сохраняя в памяти каждое сказанное им слово. Одарив всех благословляющим взглядом, мудрец отпустил своих послушников, уже с этого момента ожидающих новой встречи с великим хранителем знаний. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.